для умственного взора, который не в силах подняться над этим течением. Мир окутан беспросветным мраком, земля отделена от неба густым непроницаемым облаком. Но религиозное сознание, поднимаясь на высшую ступень созерцания, видит в облаке явление радуги. Не для одной Библии радуга является символом надежды и радости. Вспомним поэтический рассказ германской саги о кольце Нибелунгов, где радуга изображается как мост, чудесно перекинутый с неба на землю и соединяющий ее с жилищем богов, Вальгаллою. В этом видении есть не внешнее только, а внутреннее мистическое откровение, которое непосредственно окрыляет душу. Это нечто большее, чем победа света над тьмой. Радуга радует как живой образ всеединства, в котором небо и земля сочетаются в неразрывное целое. Один конец в леса вонзила, другим за облака ушла, она полнеба обхватила и в высоте изнемогла. Это не слияние небесного и земного, а органическое их соединение. Проникая в текучую влагу, солнечный свет не уносится ее движением, наоборот, он приобщает это движение к покою небесных сфер, изображая в льющемся на землю потоке твердое начертание воздушной арки. В безостановочном течении бесформенных водных масс радуга воспроизводит неподвижную форму небесного свода. Единство недвижимого солнечного луча сохраняется в многообразии его преломлений, в игре искрящихся и как бы движущихся тонов и переливов. Неудивительно, что для религиозного сознания радуга остается единственным в своем роде знамением завета между небом и землею. В книгах Ветхого и Нового Завета она выражает мысль о грядущем преображении Вселенной, об осуществлении единой божественной жизни в многообразии ее форм и о приобщении ее движения к недвижимому вечному покою. В книге пророка Иезекииля в форму радуги облекается видение подобия славы Господней. В Апокалипсисе изображается окруженный радугою престол Всевышнего. Там же описывается видение ангела с радугою над головою. Он клянется живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. По существу, это тоже откровение, которое выразилось в Ветхом Завете, в видении радуги после потопа. Обещание, что не будет более вода потопом на истребление всякой плоти, и что времени уже не будет, выражают в различных формах одну и ту же мысль о прекращении всеобщего губительного течения смерти. И конец этого течения – явление радуги, непрерывное течение времени, уносящее все живущее на земле и на небе и в море, остановится тогда, когда тварь соберется вокруг престола Всевышнего и там образует радужное окружение божественной славы. Эта радуга, которая составляет вечный конец и цель всего временного, просвечивает уже во времени, ее неподвижное начертание является уже в непрерывном потоке здешнего, как знамение нашей надежды и как ответ на наши религиозные сомнения. В интуитивной форме она дает разрешение антиномии единого и многого, недвижимой полноты безусловного и движущегося к нему потока временного бытия. Здесь, на земле, единство божественной жизни заслоняется хаотическим многообразием форм временного существования. Но, поднимаясь над временем и связывая его многообразные движущиеся ряды с их вечным концом, мысль видит все воедино, связывает многообразие форм и красок, существующего с единством Духа Божия, наполняющего Вселенную». Это и есть то, что открывается в видении небесной радуги. Для мысли, которой стало явным это откровение, потоп исчез. Всеобщее течение приведено к концу, ибо сквозь текучие формы настоящего она созерцает неподвижные формы твари обоженной, воспринятой в радужное окружение божественной славы. Тем самым вечное осуществлено во временном, антиномия временного и вечного снята. При свете этого высшего религиозного созерцания временное бытие перестает быть темной в небожественной бездной. Это прозрачная текучая среда, в которой играет луч Божьего света, Погружаясь в нее, он не исчезает и не затемняется, а преломляется, дробится на многоцветные лучи, но в этом дроблении сохраняет свое единство. Вследствие сопротивления текучей среды солнечный луч как бы утрачивает свою полноту, распадается на отдельные, неполные, ослабленные лучи и тем самым дифференцируется. Но различаясь и сочетаясь между собой, эти разнообразные лучи радуги восполняют друг друга и вместе образуют гармоническое целое. Тем самым полнота восстанавливается в различии и дроблении. Здесь мы имеем схематическое изображение взаимоотношений между вечно сущим и сущим становящимся. Мир во времени заслоняет и как бы нарушает полноту божественной славы только для того, кто не видит вечного конца мирового движения. Для всеединого сознания, в котором несовершенное начало от века связано с этим концом, мир изначально введен в эту полноту, его движение уже восприняло начертание вечного покоя, в его окраске уже изобразилась цельность радужной световой гаммы. Таким изображает грядущий, прославленный мир православная иконопись. Царственное полуденное сияние белого солнечного луча, как образ полноты света, присваивается ею только божеству и единственному сотворенному существу, родившему Бога в мир, Богоматери. Другим же сотворенным существам присваивается неполный свет, какой-либо один из цветных лучей солнечного спектра, и только все вместе, как радуга, являют собою полноту славы в окружении божества. Смущающая наш глаз противоположность грядущего и настоящего для всевидящего ока снята, ибо грядущее для нас и есть вечное настоящее для Него. Созерцая при свете этого вечного настоящего временные ряды, это око видит одни из них наполненными божественным содержанием и божественную жизнью, тем самым эти ряды введены в вечный покой, они не нарушают его полноты, потому что они принадлежат к ней. Другие временные ряды, те, которые не связаны с вечной жизнью, то есть не содержат ее зачатков и не приводят к ней, не нарушают полноты вечного покоя по другой причине. Всеединое сознание от начала видит эти ряды греховного существования, приводящие к смерти, пустыми и мертвыми. Вечный покой не может быть нарушен этими темными рядами, потому что содержание их призрачно. В них нет ни вечной действительности, ни вечной жизни, и от действительности и от жизни они навеки отсечены. Отсюда видно, как следует понимать реальность сущего становящегося. Эта реальность относительная именно потому, что она существует не сама по себе, а через абсолютную реальность идеи, через выявление двояких потенций идеи, положительных и отрицательных. При этом реальность отрицательных потенций выражается в деятельном отрицании идеи, которая в ней черпает свое содержание. Так или иначе, идея присутствует во всем мировом движении, во всей борьбе противоположных стремлений, из которых она складывается. Ею в мире все живет, все движется, даже отрицание и зло. Она есть в вечном покое, но, как справедливо указал еще Платон в споре против Мигарской школы, она есть и в движении мироздания. Там она все движет, сама оставаясь неподвижную. Отсюда ясно, как разрешается смутившая элейских философов антиномия в понятии времени и временного. Для них, как мы видели, временное есть мнимое, потому что в истинном или безусловном бытии не может быть ни полноты, ни совершенства, а следовательно стремление, возникновение и становление. Если времени и временного нет в безусловном, то, согласно заключению этих философов, временное не есть сущее, а только кажущееся. Вышеизложенное дает нам возможность снять это противоречие и примирить безусловную реальность процесса во времени с реальностью самого безусловного. Время есть граница только для существа, становящегося во времени, но не для всеединого и безусловного. Ограниченным и частичным является всякое откровение всеединого во времени. Ограничено всякое отдельное явление идеи во времени, но этих границ нет в самом всеедином, в самой божественной идее. В Всякая временная граница приурочена к определенному моменту и снимается, когда момент этот исчезает. Самый переход от момента к моменту есть даже некоторым образом снятие границы, точнее говоря, ее передвижение. Границы движущегося беспрерывно отодвигаются, то есть снимаются. Для сознания же, которое видит мировой процесс в его целом, сняты всякие ограничения, вытекающие из несовершенства и неполноты временного существования. Для нас, видящих только небольшие отрывки временных рядов, в них все несовершенно и неполно. Напротив, всеединое сознание, для которого эти временные ряды от века закончены, видит в них полноту бытия без всяких ограничений. Мы видим в них только отражение, проблески и частичные явления божественной идеи. Напротив, всеединое сознание видит в них абсолютное и полное откровение идеи, более того, весь мир идей, Софию в ее целом. Временные ряды завершаются вечной полнотой божественной жизни, поэтому временные ряды, как законченное целое, заключают в себе адекватное откровение этой полноты. Вот почему для всеединого сознания временные ряды и суть, и не суть в небожественная действительность.